Добрый день, господа. Это Юлия Латынина и код доступа, как уже долгое время по субботам. Не забывайте на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками на этот эфир, не забывайте ставить лайки, не забывайте задавать вопросы. У нас, конечно, одна из главных российских, внутрироссийских новостей или оппозиционных российских новостей – это следующая серия «Невзлингейта». Это история про Дмитрия Челебина, который согласно данным латвийских газет, оказался партнером Абринова, а также несколько интервью господина Матуса, которые, на мой взгляд, очень интересные. Но, конечно, начнем мы с плана победы Зеленского, или точнее на фоне из ядерных угроз Путина, с ядерного шантажа Путина, а и точнее на фоне всего этого, на фоне того, что происходит на фронте. Потому что вот есть пиар, а есть действительность. И действительность заключается в том, что 72-я бригада стала готовиться к выходу из Угледара под угрозой окружения. Собственно, именно в этот момент приехал Зеленский в США, и, как я понимаю, там разыгрывается целая драма. Потому что, с одной стороны, чуть ли там, насколько мне известно, решение о выходе было принято на уровне бригады. Причем она, кстати, выстояла, подвели фланги, потому что на флангах элементарно не хватило людей. В том числе и потому, что две новеньких с иголочки экипированные США бригады. А США, напоминаю, дали оружие только на две бригады, были отправлены в Курскую область. И, соответственно, решение о выходе было принято на уровне бригады. Потом у нас, как я понимаю, там были очень серьезные разборки, потому что, ну, понятно, Зеленскому не очень хотелось, чтобы на фоне его плана победы ВСУ как раз выходило из Угледара, а с другой стороны, понятно, что в этот момент атаки российских войск удвоились ровно потому, чтобы выход Угледара оттенял речь Зеленского. Я напоминаю, что Угледар – это ключевое звено украинской обороны. Это часть сети укрепрайонов Мариуполь, Волновах, Угледар, Авдеевка, которые были построены еще при Порошенко. И дело в данном случае не в самом Угледаре, а дело в медленном, но неостановимом наступлении российской армии на Донбассе. И обратите внимание, что тактические цели этого наступления все время меняются. То это наступление на Часовъяр, то Торецк, то Покровск. Вот когда встала угроза захвата Покровска, туда бросили лучшие штурмовые части ВСУ, включая Азов и бригаду Карадаг. Но останавливать наступление штурмовыми частями – это как печку топить ассигнациями. Но наступление на Покровск действительно мгновенно остановилось. Ни у кого нет охоты связываться с Азовом. Говорят, что Азов пленных не берет. Но тут же, естественно, прорвалось в другом месте. Вот эта мгновенная маневренная схема смена направления удара означает, что все-таки российская армия владеет инициативой. Ну, ввиду малости театра военных действий, сложно ее назвать стратегической, но все-таки это такой Тришкин кафтан, а не фронт. И даже удар в Курской области тоже не поправил положение, обращая внимание, что там сейчас российские войска не могут добиться существенных успехов, потому что там такой цугцванг. Если украинские войска будут попытаться наступать, то существует угроза, что ударят ответ российские, а если российские войска будут попытаться развивать наступление, то вот им как вилы в бок войдут свежие украинские части. И этот удар, я еще раз повторю, был, видимо, лучший способ использования свежих украинских сил, которые были бы в противном случае просто перемолоты под Покровском. И он выполнил большинство поставленных украинским командованием задач. Он, нанес политический ущерб, и он занял оборону по речку Сейм, и, собственно, вот как я уже сказала, ударил в бок российской армии, когда она начала наносить контрудар. Но при этом ВСУ оперировали настолько малыми силами, что занятая территория оказалась небольшой, котла за речкой не получилось, и удар в бок тоже завяз. И все это, разумеется, никак нельзя назвать обвалом фронта, разгромом и так далее, потому что силы у обоих истощенных армий мало. Они напоминают двух бойцов ММА, которые с последних сил барахтаются в грязи и наносят друг другу удары. Но пока толстый сохнет, тонкий сдохнет, и украинский фронт неотвратимо потрескивает под действием целого ряда факторов. Во-первых, это элементарная нехватка солдат. Лучших украинских солдат Путин еще в позапрошлом году разменял на зэком под Бахмутов. Боссификанты часто отказываются воевать. Мне называли, я не могу проверить, но называли приблизительно такие цифры, что около 100 тысяч человек находится в СЗЧ, то есть самовольное оставление части. Правда, надо сказать, что часть этих людей – это не просто люди, которые там самовольно оставили часть, а в силу несколько казацкого характера украинской армии, условно говоря, какой-нибудь человек, который воюет с 2014 года, вот его послали на убой, он самовольно оставил часть и пойдет воевать в Азов. Это, ну, понятно, что таких людей все-таки не очень много. Большая часть людей, которые с АЗЧ, это совсем другие люди. И огромное количество людей, которые никуда не уходят, но просто отказываются воевать. Мне называли, что в некоторых подразделениях их чуть ли не до трети. Понятно, опять же, очень разная армия, потому что понятно, что никто ни в Азове, ни в Карадаге не отказывается воевать. Но там, где речь идет о разных частях, созданных из территориальной обороны, там, конечно, все не очень хорошо. Итак, это одна важная часть. Да, если я не ошибаюсь, где-то я видела опрос, около 60% жителей Украины не считают грехом уклониться от воинской повинности. Вторая часть – это, конечно, фабы, которые выносят вся и вся. Это нехватка украинской артиллерии, которая выбита ланцетами, пока Соединенные Штаты не поставляли помощь. Это нехватка укреплений, не буду сейчас на этом останавливаться, потому что она вообще никаким рациональным способом не объяснима. И, конечно, есть вот то тихое чувство отчаяния, которое понемногу овладевает солдатом проигрывающей армии, а когда он видит день за дня, что США элементарно не дают снарядов, что начальство посылает смертельные мясные штурмы, да, с украинской стороны они тоже есть, что нет укреплений, что фабы все перемалывают. Ну и на этом фоне он включает телемарафон и слышит, что Зеленский привез в США план победы. И открою вам секрет, когда солдат бежит, он никогда не бежит со словами «мне страшно». Он всегда бежит со словами «нас продали», «есть договорняк», «договорились отдать Донбасс» и всякое прочее. А союзники не дали оружие, вот Зеленский не построил окопы, а нас посылают умирать эти жирные кроты, которые с момента начала войны купаются в таких бабках, которых никто в Украине не видел. А никто, ничто так не углубляет скепсис по отношению к главнокомандующему, как ФАБ по соседней посадке. Как справедливо замечает у нас же на канале Дмитрий Некрасов, не посмотрите, не поленитесь посмотреть это видео, экономический ресурс Путина для целей настоящей войны следует считать бесконечным. Да, у него есть затык по другому параметру, по человеческому ресурсу. Он не хочет проводить мобилизацию. Он пока заманивает людей на фронт кнутом и пряником. И кнут – это поголовная замена уголовного срока контрактной службы, даже для женщин. Пряник – это большие деньги. Иначе говоря, типологически Путин ведет колониальную войну в прямом, как в XIX веке, слово смысле. Это война в некоторой далекой стране, ну, в данном случае близкой, но нет, не суть важно, которая не вредит экономике, в чем-то даже иногда подталкивает ее, хотя, естественно, это дебатируемый вопрос, очень возможно, что скоро налоги, которые собираются с российского бизнеса, будут начинать потихонечку притормаживать экономику. Плюс утилизируют зачастую маргинальные элементы общества. Вы будете смотреть, но многие госчиновники, вообще у них такая теория заговора, что вот эта война – это возможность избавить Россию от маргиналов и люмпинов. Иначе Путин ведет колониальную войну, а Украина – войну на истощение. А что это значит? Это значит, что у Путина на выбор целый ворох стратегий. Он может эту войну продолжать. Он может пойти на заморозку конфликта, а потом его не размораживать или, наоборот, разморозить в удачный момент. Это не значит, что у него просто вот одни плюшки от того, что он будет продолжать войну. Этого никто не знает, потому что, как я уже сказала, на самом деле у него есть, вероятно, серьезные опасения, должны быть внутри России, внутри Кремля, в связи с вероятным переходом войны на следующий уровень сложности, я имею в виду мобилизацию, если у него не будет получаться с мобилизацией. Но обратите внимание, что каждая из его стратегий по-своему выигрышна, он может выбирать, и ни одна не угрожает главному, ему личной власти. И вот я хочу обратить ваше внимание, что, да, вторая вещь, которую мы видим, что Соединенные Штаты не собираются дать Украине выигрывать, поскольку Украина полностью зависит в данном случае от военной помощи Соединенных Штатов, и без них Путин был бы уже, ну, если не на берегу Днепра, то где-нибудь гораздо дальше, где он есть, то, соответственно, надо смотреть не на то, что говорят Соединенные Штаты, а Байден еще в 22-м году говорил «мы с вами», а на то, что они делают. А мы видим месячные перерывы в поставках, И когда эти поставки происходят, их мало, их недостаточно. И в этой ситуации единственная выигрышная стратегия для Украины, подчеркиваю, не для Зеленского, а для Украины, это ампутация. Вот заморозка войны в любых условиях. И чем скорее, тем раньше. Вот в Стамбуле можно было ампутировать только стопу. Сейчас надо ампутировать по колено. Завтра придется ампутировать по бедро. Через некоторое время больному не поможет и ампутация. Вот пусть гангрена забирает себе свою ногу, которую она отгрызла, и уходит. Собственно, именно на этой основе идут сейчас реальные переговоры, потому что одна из стратегий Соединенных Штатов – это, конечно, принудить к переговорам, причем не только Путина, и в первую очередь не Путина, а в первую очередь как раз Зеленского. А все о них знают, об этих переговорах. Условия заморозка по линии текущего разграничения. Там меняйтесь территориями до морковки на заговение. Насколько я знаю, ситуация следующая. Путин говорит, что согласен, но требует Курскую область. И я даже не знаю, как это расценивать, потому что, ну, вот это путинская чистая манера сказать формально «да», но таким способом, что в процессе исполнения оно превращается в «нет». И, соответственно, позиция Зеленского заключается в том, чтобы любой ценой избегать заморозки конфликта настолько, насколько это возможно, потому что, да, за это платит кровью украинский народ, но до той поры Зеленский остается у власти, и это власть, которой, ну, такого размера власти никогда не было ни у одного украинского президента. Собственно, почему я это говорю? Потому что ровно на этом фоне мы должны оценивать вот замечательный план победы, подробности которого до сих пор секретные, но общая идея ясна. Согласно плану победы, Украину надо принять в НАТО или дать ей аналогичные гарантии. Во всяком случае, глава офиса президента Андрей Ермак утверждает, что, цитирую, приглашение Украины в НАТО является частью плана победы. Кроме того, дать ей надо столько оружия, сколько надо, чтобы победить Путина, а все остальное будет несправедливо. Но вот это слово «все остальное будет несправедливо», конечно, думаешь, ну да, вот это будет первая война в мире, которая кончится чем-то несправедливым. Вот это было справедливо, когда Юлий Цезарь завоевал Галлию, или это было справедливо, когда монголы захватили Киевскую Русь. А вот... Все, вот только эта война, но не может же она кончиться несправедливо. Такого не бывает. Гениально совершенно сформулировал этот план экс-министр финансов Ереська. Цитирую, президент убежден, и я убеждена. Мы просто должны убедить весь мир нам помочь как можно быстрее. Почему это, знаете, как в Белый дом позвонила служба безопасности Сбербанка. Алло, Байден, у вас есть шанс закончить войну. Сделайте то и это. То есть, на мой взгляд, план победы, а это и есть ответ на эти переговоры, которые ведутся, и которые все знают, что они ведутся. Потому что получается, что у Зеленского есть другой план вылечить больного с гангреной, он лучше. Он состоит в том, что Байден должен совершить чудо. Байден должен дать Зеленскому облака и войско ангелов, на которых войско ангелов придет. Не захочет, значит, он не верит в победу Украины. Я напоминаю, что значит принять Украину в НАТО или дать ей аналогичные гарантии, потому что у НАТО есть пятая статья. В пятой статье прямо написано, что нападение на члена НАТО влечет за собой войну с другими его членами. Война между США и Россией, ну, извините, она с большой вероятностью станет ядерной, потому что это вам не вторжение скромными силами в Курскую область. Вот мне непонятно, когда я это слышу со стороны украинских властей, вот Зеленский правда неиронично считает, что США устроят первую ядерную мировую из-за того, что он не мог оборонять Угледар, и что иначе будет несправедливо. А вот интересный такой вопрос, а укрепление строить не пробовали? Естественно, вопрос, вот что могло навести Зеленского на эту мысль, на эту блестящую стратегическую идею? Потому что, возникает вопрос, а это первый раз Зеленский предлагает этот план? Ведь мы же что-то уже слыхали. Вот, одну секундочку. Да, вот заберите тут кого-нибудь, чтобы... Так, извините, у нас разборки с котами. Вот, насколько мы помним, начиная с 22 года, президент Зеленский все время говорит, и все его споксмены, Михаил Подоляк тут у нас был, Каждую неделю он говорил, сейчас Европа одумается, сейчас США одумаются, сейчас они дадут нам столько оружия, сколько надо, вот это произойдет завтра, вот второе пришествие будет завтра. И, соответственно, вот если это 2,5 года не происходило, почему надо ехать презентовать такой план вот ровно с теми тезисами, которые озвучивались на телемарафоне еще 2,5 года назад. И я хочу вам напомнить книгу Франклина Фойера, она называется «The Last Politician», это официальное житие последнего американского президента Джо Байдена. Устами Фойера говорит «Deep State», а в книге Зеленскому посвящено много, гораздо больше, чем, к слову сказать, Путину. И Фойер рассказывает, в числе прочего, как накануне войны Зеленский прилетел к Байдену и в ультимативной форме потребовал вступления Украины в НАТО. А получив отказ, он тут же развернулся на 180 градусов и прочел изумленному американскому президенту, который уже тогда был немножко Леонид Ильич, но не до такой степени, как сейчас, прочел ему лекцию о том, что на кое оно кому нужно это НАТО, и сейчас Германия и Франция из него убегут. И Фойер пишет, цитирую, «Фрустрация Зеленского затмила его способность к логическому мышлению и взбесила Байдена». Точнее, в книге употреблено слово «pissed Biden off». Pissed off, Карл. Вот взбесило это в политкорректном переводе. Но согласитесь, не каждый президент, который зависит от решения США чуть больше, чем на 150 градусов, удостаивается такого эпитета от агеографа Deep State. Переворачиваем страницу. Оказываемся в июле 2023 года, накануне саммита НАТО в Вильнюсе. Тогдашние события описаны еще одним агеографом Deep State, Сьюзен Глассер. Тоже хвалебная статья. Она посвящена гению Джейка Салливана. И Глассер описывает, как Салливан лично согласовал накануне саммита мягкую формулировку, не исключавшую возможности когда-либо пригласить Украину в НАТО. Эта формулировка вызвала категорическое неприятие германского канцлера Олафа Шольца. И вообще Салливан был потрясающе доволен, что его все-таки согласовал. И вот каково было его изумление, когда Зеленский обрушился на эту с трудом выгрузенную формулировку в уничижительном твите. Он написал следующее. «Беспрецедентно и абсурдно, когда в решении саммита НАТО нет никаких временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины». А согласно, опять же, этой статье, глава администрации Зеленского Андрей Ермак лично позвонил Салливану и в ультимативной форме потребовал, чтобы на саммит Украину пригласили в НАТО. Салливан правильно тоже был пистов. Теперь у меня вопрос на засыпку. Два раза, накануне войны, накануне неудавшегося контрнаступления ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский в ультимативной форме требовал вступления Украины в НАТО. Оба раза американское глубокое государство не только отвергло его требования, не только было им спешено, но и редчайший случай вынесло ссор из избы. Придало ссор гласности, причем в таких выражениях, которые не используются даже по адресу Владимира Путина. У меня возникает вопрос, когда я слышу снова о плане победы. Вот что в мире изменилось? Какое событие заставило президента Украины предполагать, что его новый, доселе небывалый, исключительно гениальный, вот прямо как у товарища Сталина план победы, ну, в смысле вступления Украины в НАТО и ядерной войны США и России за часов яр, теперь, накануне американских президентских выборов, будет принят в Вашингтоне на ура. Вот какие события должны были побудить Байдена и Салливана, ну, не будем думать, что в этом как-то принимало участие Камала Харрис, переменить свое мнение. Отмена Зеленским выборов? Отставка Залужного из-за политической ревности? Чистки в армии, которые стали результатом этой отставки? Недопостроенные уже на 3 направлениях укрепления, пропавшие на них деньги? Фронт, который, напомним, начал трещать ровно после отставки Залужного? Или вот доблестные жительницы Тернополя, которые в соцсетях хвастаются, как они сдают в армии беженцев с Юго-Востока за то, что они поют по-русски. Ухилянты? А на наших глазах Вашингтон запрещает Израилю лезть в Ливан, хотя Израилю не нужна поддержка для войны с Хизбаллой. Ему, наоборот, достаточно, чтобы его не ловили за пятки. Зачистка Хизбаллы, как мы видим, значит, привет на сроле. Его ждут 72 гурии или по другим вариантам. Считается, что там вот был не очень точный язык в этот момент в Коране. И 72 гурии – это, может быть, 72 виноградины. А, в общем, зачистка Хизбаллы совершенно точно не вовлечет США ни в какую ядерную войну. Вот какие именно изменения в международной обстановке заставляют президента Зеленского думать, что Израилю запрещает Соединенные Штаты воевать, А Соединенные Штаты решат воевать вместо Украины, потому что, напоминаю, разница между Израилем и Украиной заключается в том, что Израилю надо, чтобы его не сдерживали, а Украине все-таки надо, чтобы ей помогали. То есть это я к чему? Вот есть президент Путин, который повел себя глубоко неадекватным образом. И, собственно, это его неадекватность, альтернативная реальность, вот, извините, альтернативная астрология, в которой он живет, привела к войне. Потому что, ну, да, была такая штуковина, что распалась сначала императорская Россия, потом, благодаря желаниям нескольких партийных начальников, в первую очередь Ельцина, вытащить коврик из-под Горбачева, распался Советский Союз. Вот случились такие границы, которые они случились. Путину досталось то, что ему досталось. Если Путин хотел вернуть, опять собрать российские земли Российской империи, то у него было множество способов, которые он мог это сделать, не прибегая к войне, учитывая, кстати, вполне себе возрастающую при нем экономическую мощь России. И я просто несколько из этих способов напомню, потому что мы много раз как раз говорили с Арестовичем, что большие проекты имеют свои преимущества. И это действительно абсолютно кровоточащая рана. И понятно, что вот несмотря на то, что президент Зеленский пытается подать эту войну как геноцидную войну, Путин, который уничтожает украинский народ, но просто по количеству погибших в этой войне мирных граждан, видим, что это количество невелико даже по сравнению с тем, что было, скажем, в Ираке, по сравнению с тем, что было в Сирии, даже по сравнению с тем, что было у Израиля в Газе, хотя понятно, что там и Министерство здравоохранения Газы врет, и ситуация совершенно другая. Но тем не менее понятно, за что, для чего Путин эта война. Он пытается вернуть русскоязычные земли, которые принадлежали Российской империи, и он считает, что эти земли, раз они говорят по-русски, они являются, грубо говоря, частью виртуальной России, которую он пытается воссоздать. Значит, посмотрим, какие были в распоряжении Путина инструменты, не считая войны. Ну, во-первых, у него была такая замечательная компания, которая называлась «Газпром», которая, между прочим, Украина потребляла, если я не ошибаюсь, чуть ли не миллиардов, не 70 миллиардов кубометров газа, поправьте меня, если я ошибаюсь, но там безумное количество газа потребляла Украина, значительно, кстати, больше, чем ей было нужно, ровно при Ельцине, ровно потому, что этот газ был дешевый. И, соответственно, достаточно было Путину сохранять дешевую цену на этот газ, чтобы на этой газовой трубе вертелись абсолютно все территории СНГ, и даже не обязательно СНГ, в том числе и страны Балтии, которые покупали этот дешевый газ. Нет, Путин, когда занял «Газпром», когда у него, значит, Миллер оказался во главе «Газпрома», Путин, значит, решил цену на газ повысить, потому что им хотелось больше зарабатывать. Между прочим, был хороший инструмент собирания земель русских. А вообще современный мир, он цифровой мир. Обращаю ваше внимание, что как раз в России, в отличие от Европы, появилось очень много различных цифровых компаний, социальных сетей, начиная от своего поисковика Яндекса, кончая всякими одноклассниками ВКонтакте, которые, между прочим, тоже объединяли пространство бывшей императорской России, или уж тем более пространство бывшего Советского Союза, и которое, вот это объединение на самом деле было гораздо более важным, чем там, отхапать себе Крым. Вот просто если Путин ничего не делал и позволил развиваться Яндексу, как он развивался, вернее, как он развивался бы, если бы его не согнали в бараний рог и не превратили в средства государственной пропаганды, то это тоже был бы прекрасный инструмент объединения. Я уже не говорю о той простой вещи, что достаточно было просто не трогать российскую экономику. Просто эта российская экономика бы развивалась. Я напоминаю, накануне чего арестовали Ходорковского. Ходорковского арестовали и посадили накануне объединения большой компании, которую они вместе с Абрамовичем сделали с «Шевроном», в которой у Ходорковского и Абрамовича получался бы огромный пакет в «Шевроне». Что, в свою очередь, означало бы с учетом распыленного владения западными компаниями, что Ходорковский и Абрамович реально становились бы теми людьми, которые, ну, де-факто управляют «Шевроном». И это касалось не одного только «Шеврона». Это касалось очень многих западных компаний, потому что российская экономика, российские крупные компании были накануне того, чтобы стать открытыми, и накануне того, чтобы свопнуться акциями с крупными мировыми компаниями. Эти переговоры шли везде. В таком случае российские олигархи, с одной стороны, становились бы не очень доступны для Путина, в том смысле, что их нельзя было просто так взять и согнать в бараний рог. С другой стороны, власть России, вот той самой России над миром, она, конечно, бы просто вот удистерялась. А Путину достаточно было не вмешиваться в российскую экономику на, там, силовиками. Достаточно было продолжать вводить нормальные правила игры. И в нынешнем мире, вот в том самом мире, где Европа погружается в бюрократическое болото, прочтите, не пожалеете, доклад Марио Драги. В том мире, где даже Илону Маску сейчас не дают вовремя запустить SpaceX, со словами, что мы вот тут недостаточно изучили влияние, когда упадет ступень, на то, что произойдет с морской живностью в Мексиканском заливе. Ну, на самом деле, понятно, что ему это не дает допустить перед ноябрьскими выборами, чтобы не поднять шансы Трампа. Но, тем не менее, даже в очень свободной Америке, где экономика еще совершенно замечательная и пашет троекратно, тем не менее, вот мы видим, что вот у SpaceX есть такие проблемы, а китайские частные компании растут как грибы и запускают одна за другой уже многоразовые ракеты. Да, эти многоразовые ракеты падают, но это совершенно не важно, потому что это входит в стоимость комплексного обеда. Они потому и падают, что китайцы на этом учатся. Я обращаю ваше внимание, что если бы Путин оставил российскую экономику в том виде, в котором он ее застал в 2000 году, и упростил те вещи, которые он, кстати говоря, упростил. Потому что он упростил и усовершенствовал систему сбора налогов, он упростил многие бюрократические процедуры, как ни странно, это действительно правда. То, я уж не говорю о том, что если бы он вместо войны занялся повышением рождаемости, правда, он занялся повышением рождаемости материнским капиталом, но можно было гораздо больше заняться, то та гигантская экономическая фора, которая сейчас была бы у России, она просто делала бы ее естественным центром притяжения всех окружающих территорий, в то время как то, что Путин сделал из России, делает ее естественным центром отталкивания. Все смотрят и говорят, нет, это мы не хотим, чтобы вот это... Причем обратите внимание, что я даже ни разу не употребила слово «демократия». Я даже ни разу не употребила слово «выборы». Можно было оставаться авторитарным правителем. Более того, к сожалению, мы видим, что в современном мире авторитарные государства получают преимущества, и авторитарные государства могут осуществлять те реформы, которые не могут осуществлять демократические государства, потому что, к сожалению, каждое бедное государство строит такой социализм, который строит приблизительно в Зимбабве, а каждое богатое государство начинает строить тот социализм, который сейчас, ну, практически построен в Евросоюзе. То есть, с одной стороны, все хорошо и все очень-очень довольны, но перспективы дальше идут неясные. Вот всему этому Путин предпочел очень неуклюжее копание в кишках Украины, навязывание ей Януковича, действие через Медведчука, расхождение этих двух континентальных плит в разные стороны, когда Путин ехал в Средневековье, а Украина ехала, соответственно, в Европу, и как финальное действие войну, хотя я должна не скрыть, что этой войной, и вернее, второй частью этой войны, когда он сумел перестроить российскую армию, сумел перестроить российскую экономику, он сумел, вот это точно говорит Алексей Арестович, переучредить мир, сделать мир многополярным. Вот с этим приходится считаться, что Путин в результате устроил мир, в котором геополитика и война снова имеют значение. Вот тот прекрасный розовый мир, где все происходило только с помощью экономики, только с помощью транснациональных компаний, он уходит в прошлое, потому что он не выдержал жестокой проверки реальностью. Оказалось, что вот мир розовых пони и мир сферических коней в вакууме, он, ну, просто как бы не существует. Одну секунду. А, да, все. Да, если можно, посадите его обратно. Это было бы хорошо, чтобы наши слушатели могли полюбоваться на кота-галстука, который, да, вот мне даже спрашивают, там, Юля, можно пару слов про доклад Драги? Я обязательно про доклад Драги в конце скажу. И вот есть Путин, который живет в альтернативной реальности, который... Вместо того, чтобы Россия сейчас воспользовалась невероятными открывающимися перед ней возможностью в связи со слабостью Запада, потому что я много раз повторяла, это не Путин сильный, это Запад слабый. Вот она сражается за то, кому принадлежит Часов Яр. Но вот есть президент Зеленский, который тоже живет в альтернативной реальности и который зачем-то в этой картине мира Путину подыграл. Вместо того, чтобы сказать в начале войны, так, ребята, мы сражаемся за демократию, совершенно неважно, вот мы сражаемся за демократию против тирании, все россияне, которые уехали из России, пожалуйста, будьте нашими гостями, будете поднимать украинскую экономику. А еще мы объединимся с Польшей, построим новую Речь Посполитую и полностью перевернем геополитическую картину мира в этом куске Европы. Вместо этого вот начало происходить все то, что мы видели. И президент Зеленский, судя по всему, искренне с 22 года руководствовался той идеей, что обязательно США ему помогут, потому что вот ровно этот план победы мы слышим с 22 года. И Путин, он все-таки в течение войны сумел перестроиться. За 2,5 года мы видим, что представление Зеленского о том, как устроен мир, и о том, что он вращается вокруг него, президента Зеленского, и о том, что он, президент Зеленский, это Черчилль, слово которого поднимает или уничтожает политика, ну, совершенно не изменилось, хотя, в общем-то, за это время можно было бы просто вот по фактам на поле боя понять, что у США совершенно другие планы. Вот меня абсолютно поразило, что президент Зеленский не просто... Значит, обратите внимание, что сказали президенту Зеленскому на его мудрый план. И Камала Харрис, и президент Байден использовали одно и то же слово, которое, видимо, им написали их спичрайтеры. Это слово называется prevail. Я даже хотела этот стрим назвать вместо названия «Альтернативная астрология», назвать его prevailing. Хотя это приблизительно, видимо, одно и то же. И президент Байден, и госпожа Камала Харрис сказали, что Ukraine must prevail. Ukraine will prevail. Слово prevail в английском языке, знаете, оно такое хитрое. Слово победить – это win. И они, ни один из них не сказал, что Украина победит. Ukraine will win. Или Ukraine must win. Prevail – это буквально, вот если очень точный перевод, превозмочь. Украина превозможет. Объясните мне, что с военной точки зрения это значит слово «превозможет». Я объясню, что такое с военной точки зрения значит слово «превозможет». Я это сделаю вслед за Марком Солонином, который вот как раз воспользовался этой историей с гангреной. Это когда у вас человек болен гангреной, и гангрена уже подошла к бедру. И врач ходит и говорит, you will prevail, you will prevail. А мы тебе будем цветочки носить в госпиталь и водичку сладкую. Мы будем с тобой до самого конца, пока, значит, ты не превозможешь гангрену. Соответственно, президент Зеленский не просто привез ему мудрый план, он еще и поучаствовал в избирательной кампании Камалы Харрис. И я сильно подозреваю, что, конечно, для Камалы Харрис это была медвежья услуга. Почему? Во-первых, Соединенные Штаты не любят, когда кто-либо, а тем более человек, который в своей собственной стране отменил выборы и вообще является президентом государства-клиента, вмешивается в избирательный процесс. Соответственно, республиканцы отыграли ситуацию на все 100. Там даже какое-то безумное расследование объявил Конгресс о том, что вот как это Зеленский приезжал в Скрентон на оружейный завод, как это устроило украинское посольство эту поездку. Там господин Джонсон потребовал уволить посла Украины в США. Был ехидный твит Трампа-младшего, который выразил удивление, что, цитирую, иностранный лидер, который получил миллиарды долларов налогоплательщиков, приезжает в нашу страну, имеет наглость атаковать республиканского кандидата в президенты ровно после того, как проукраинский фанатик попытался убить моего отца. Позор. Кстати говоря, обращаю ваше внимание, что вот все-таки те взгляды, которые имел этот проукраинский фанатик, ну, они сильно маргинальные. А они, в общем-то, это приблизительно то же самое, что написано в плане победы Зеленского. И дальше произошла совершенно удивительная вещь, потому что сначала Трамп отказался встречаться с Зеленским, и это было очень неприятно, видимо, потому что Зеленский сам сообщил, что он едет в США встретиться там с Байденом, Харрис, с Трампом и представит им свой план победы. И на этом фоне сначала Трамп отказывается встречаться с Зеленским. И, соответственно, с Зеленским встречаются Байден и встречаются Харрис и произносят вот эти абсолютно бессмысленные слова, что Украина превозможет. И при этом, ну, всем ясно, что, во-первых, они при этом ведут, всем известно, что они при этом ведут переговоры за спиной Зеленского, и совершенно непонятно вообще, что это означает. А дальше еще Трамп встречается с Зеленским. Обратите внимание, что это вот очень хороший пример того, как на самом деле должен вести себя политик. Потому что в политике нет друзей, нет врагов. И самое высшее достижение политика – это воспользоваться человеком, который сейчас является твоим противником. Потому что в интервью «Нью-Йоркеру» там просто Зеленский разгромил Трампа и разгромил его вице-президента и называл их разными нехорошими словами. И вдруг Трамп зовет Зеленского к себе, и Зеленский, естественно, тут же встречается и прибегает. И Трамп говорит о том, что я обеспечу fair deal, я обеспечу хорошую сделку, то есть я обеспечу остановку войны. И Зеленский стоит рядом и ничего сказать не может, только грустно глазами посверкивает. И я много раз обращала ваше внимание, что вот, кстати говоря, про Трампа говорят, что он конфронтационен. Как раз как хороший бизнесмен, Трамп всегда умеет находить возможность быть посредником. Как раз как хороший бизнесмен, Трамп всегда умеет договариваться. И я как-то говорила об императрице Цеси, которая своего главного врага, который пытался ее убить, не отстранить от власти, а убить. И сделала потом своим главным министром, который, собственно, из благодарности и проводил более или менее цивилизационные реформы. Ну, как я уже сказала, вот эта вот попытка Зеленского, чем она была плоха прежде всего для Зеленского? Я уже сказала, что для Харриса она выглядит медвежьей услугой, но что важно, что несмотря даже на встречу с Трампом, конечно, она наносит нет вред Зеленскому Украине, потому что американский президент – это не человек, от которого все зависит. Даже если Харрис победит на выборах, вполне может быть так, что республиканцы будут контролировать, ну, по крайней мере, Сенат. А, соответственно, понятно, что после такой истории они могут блокировать помощь Украине просто потому, что демократы за. То есть Зеленскому следовало, собственно, это давняя ошибка Зеленского, потому что Зеленскому с самого начала следовало играть на том, что поддержка Украины в США была двусторонней. А вот теперь она превращается в часть соцпакета демократов вместе с глобальным потеплением и гаитянскими мигрантами, и какая-то достаточно большая часть республиканского электората. Вот она раскрывает свежие новости и видит, что за время правления госпожи Харрис-Байдена в страну въехало свыше 660 тысяч нелегальных мигрантов, которые имели какие-либо правонарушения, а и 13 тысяч из них были люди, которые совершили убийство. И эти люди были отпущены. Я не совсем точно сказала, из 7 миллионов человек, нелегальных мигрантов, задержанных и отпущенных службой, то есть были такие, которые не были задержаны. Это только те, которые были задержаны и отпущены. Вот из 7 миллионов почти 700 тысяч, 660 тысяч, совершали различные правонарушения, и 13 тысяч из них были в этот момент приговорены за убийство. Их, тем не менее, пустили внутрь Соединенных Штатов. Вот это какие-то ошеломляющие цифры, которые, я не думаю, что сильно гражданина США могут вдохновить, если у него, конечно, мозги не промыты американским телемарафоном, который называется CNN MSNBC. И вот, соответственно, вот в рамках этой программы демократов сейчас предлагается вот в этом соцпакете услуг, называется Зеленский. И более того, в отличие от тех же самых нелегальных мигрантов, которым спешно дают американские паспорта, чтобы они могли голосовать на выборах, или таких вещей, которые уже вплетены в саму плоть и кровь политики, которые электорально важны, вот поддержка Украины – это такая самая балластная часть этого демократического пакета, та часть, которой проще всего торгануть. Вот еще раз мы видим, обратите внимание на последнюю большую статью «Экономиста», в которой президента Зеленского призвали ставить более реалистичные цели. Вот президент Чехии Петр Павел, который известный сторонник Украины, и который, цитирую, заявляет, что победа над Россией в Украине ценой уничтожения половины украинского населения не будет победой. Причем это он сказал в ответ на возмущение Министерства иностранных дел Украины его заявлением, что некоторые украинские территории могут временно оставаться под оккупацией России. Вот как это все понять? Вот Юрий Луценко предполагает, что план победы – это пиар-прием, который должен в глазах зрителей телемарафона повесить поражение Украины на клятых пиндосов. Вот у президента Зеленского был такой отличный план, а они его не приняли. Это вот такой звонок в Белый дом. Алло, это Бедальбергский клуб, с вами говорит служба безопасности Сбербанка, ваши активы в опасности, мы сейчас вам дадим счет, как их спасти. Вот что делать, если в Белом доме не последуют инструкциям служб безопасности Сбербанка, неизвестно, потому что плана Б, по словам Славы мужа Зеленского, нет. Но вообще-то, если на самом деле посмотреть на последние 2,5 года войны, то мы можем увидеть, что план победы – это достаточно обычный модус операнди Зеленского, потому что вот на протяжении всей этой войны Зеленский заменялся приблизительно этим. Он предъявлял завышенные требования всем потенциальным союзникам и превращал их в врагов. Российская элита в начале войны была шокирована Путиным. Соответственно, именно администрация президента Украины в том числе пролоббировала те санкции, которые загнали ее в стойло и заставили понять, что у них общая с Путиным судьба. Было, по крайней мере, 20% россиян, которые были открыты против войны. Президент Зеленский что делает? Дает интервью, которое не могут позволить все лидеры даже крайне правых партий, требует их вернуть обратно в Россию. Они все отвечают за Путина, это просто вот как удар копытом в грудь. Илон Маск с Старлинками спасает ВСУ, но дальше он предлагает условия, которых Украине теперь не видать, как своих ушей. Его отменяют, говорят, завали хлебало. Вот теперь Старлинки из-под тишка работают на российскую армию. Польша разбивается для Украины в лепешку. В ответ Зеленский с трибуны ООН обвиняет ее в пособничестве Путину. Жан-Клод Юнкер говорит, что Украина коррумпирована на всех уровнях. Зеленский в ответ заявляет, что, значит, бывший президент ЕС распространяет кремлевский нарратив. Папа Римский пытается быть посредником на переговорах. Соответственно, значит, национал-деколонизаторы постят мемы с повешенным папой Римской, который висит как белый флаг. То есть на каждое предложение помощи следует окрик «еще», на каждое сочувствие мало. Но мне кажется, что просто вот это ровно то, чем президент Зеленский в течение всей этой войны занимался. И вот, как я уже сказала, вот смотрят Соединенные Штаты на Путина, про Путина я только сейчас сказала, а тут вот ультиматум самой золотой рыбки. Служба безопасности Сбербанка позвонила прямо в Белый дом. Ну вот в Белом доме, как аккуратно сообщил Wall Street Journal, не оказались впечатлены. Не забывайте, господа, задавать нам вопросы, а я, конечно, сейчас даже на некоторые из них попытаюсь ответить. И, конечно, самая главная вещь, к которой я еще перейду, к которой я сейчас перехожу, это новая серия «Невзлингейта». Несколько новых, мне кажется, очень важных вещей, которые надо отметить. И первое из них, которое я бы хотела отметить, это, конечно, оглушающее молчание Леонида Невзлина. Я напоминаю, что у нас было в прошлых сериях. У нас была... у нас... Что у нас было в прошлых сериях? У нас есть задержание Анатолия Блинова, бывшего юриста Березовского, в Польше, который и в этом сейчас уже абсолютно никто не сомневается, в этом очень трудно сомневаться, который являлся организатором акций против ШИЗО в Вильнюсе, против организатором избиения, ну, избиения, будем говорить, ей дали пощечину, Александра Петрачковой, жены экономиста Максима Миронова, и организатором избиения Леонида Волкова. Вещи, которые все думали, что это делал Кремль, что это делало ФСБ, но из расследования ФБК следует, что заказчиком у Блинова был Леонид Невзля. И мы видим, что Блинов предоставил переписку свою. И мы видим, что если эта переписка не Блинова с Невзлиным, то у этого времени, за это время Леонид Невзлин мог, во-первых, предоставить свой телефон и показать, что это не его телефон, показать, что на его телефоне ничего такого нету. А во-вторых, за это время, то есть можно было, то есть не за это время, да, но вот полиция также могла проверить, переводы денежные, которые видны, очень большое количество мелких денежных переводов, которые видны в этой переписке. А, кроме того, ну вот если мы себе представляем, что Анатолий Блинов сам эту переписку подделал, то у нас тогда возникает масса вопросов, потому что, во-первых, значительная часть этой переписки касается других криминальных вещей, которые более или менее, ну, таких нехороших вещей, которые подтверждаются другими их участниками. Ну, например, там есть часть переписки, которая касается заведения уголовного дела за деньги в латвийской прокуратуре, по-моему, ну, в общем, в латвийских органах на Владимира Ашуркова. И Ашурков действительно рассказывает, что его допрашивали по уголовному делу. Мы к этому делу сейчас еще вернемся. Или, например, там есть фрагмент, когда Леонид Невзлин пересылает Блинову фрагмент своей переписки с Марией Певчих, который существует только может существовать только у Марии Певчих и Леонида Невзлина. Естественно, если сказать, что вот этот фрагмент настоящий, а другие фрагменты, касающиеся ФБК поддельные, возникает вопрос, а зачем вообще Леонид Невзлин разговаривал с господином Блиновым по поводу Певчих и по поводу ФБК? Так вот, соответственно, две главнейшие... То есть я неделю назад и две недели назад сказала, что мяч на стороне Невзлина, и мы видим, что этот мяч до сих пор там находится. И вот мы видим, что очень многие участники Невзлингейта выступили. Михаил Ходорковский дал интервью Александру Плющеву. Ну, Леонид Волков, естественно, выступил у себя на стриме. А Леонид Невзлин продолжает молчать. Хотя, в общем, когда... Понимаете, в чем дело? Смотрите. Сейчас я попытаюсь, извините, я просто пытаюсь это как можно более корректно и аккуратно сформулировать. А у нас есть переписка, которая исходит действительно из достаточно умного источника, и у нас есть очень большие ставки, которые, ну, например, Российская Федерация, я уже забыла, 50 или 60 миллиардов долларов должна проиграть, вернее, уже проиграла, но там они продолжают судиться акционерам ЮКОСа. Есть ради чего стараться. Поэтому теоретически можно себе представить ситуацию, когда вот какого-то ФСБшника Блинова подводят к Леониду Невзлину, и о чем-то они общаются, и часть этих вещей, допустим, не очень хорошие, но там, они... не связаны с тем, чтобы, условно говоря, украсть Волкова и перевести его на корабле в Россию. Но бывает и в литературе, и в жизни случаи, когда вот такие грандиозные провокации существуют. Но как только такая провокация становится публичной, то, естественно, человек, который стал жертвой этой провокации, он тут же везде бежит и доказывает. И, как правило, кстати говоря, такая провокация тут же просто рассыпается в пыль, потому что у него есть много довольно способов, различных способов доказать свою невиновность. И вот две вещи меня поразили на этой неделе. Хочу обратить ваше внимание. Во-первых, это выплыло имя и фамилия еще одного партнера Анатолия Блинова, которая не называлась, которого зовут Дмитрий Челебий. Его отыскали латвийские журналисты. И судя по тому, что они пишут, это именно через него вот осуществлялась эта история про возбуждение уголовного дела против Ашуркова. Она осуществлялась в рамках дела против банкира Гусельникова. Банкир Гусельников – это такой латвийский банкир, который утверждает, что у которого банкротился банк, он утверждает, что у него, значит, этот банк отобрали. Но суть заключается в том, что у него был дом в Лондоне, он этот дом продал, и был договор предварительной покупки этого дома Ашурковым. И я все время меня интересовала, а что дальше случилось с уголовным делом, почему оно не полетело. А ответ очень простой, тоже раскопали журналисты. Оказывается, Ашурков этот дом не купил. То есть это была только предварительная бумага, а, соответственно, дом купил совсем другой человек, то есть там рыться вообще было нечего. И обращаю ваше внимание, что когда я подумала, вот откуда же, собственно, там возникла вся эта идея, то мне показалось, что это опять-таки, это исполнители в данном случае раскручивали Невзлина, потому что, ну, откуда было вообще, откуда родилась идея, откуда взялась информация, что Ашурков этот дом купил? Она не могла взяться из английского реестра, потому что он его не покупал. Она не могла взяться из окружения Ашуркова, потому что он его не покупал. Она не могла взяться из окружения Гусельникова, потому что он его не продавал. Но вот те люди, которые просто занимались уголовным делом против Гусельникова, они видели там бумажку о предварительной продаже, и они могли решить с этой бумажкой что-то сделать. Вот этот господин Челебий называется в расследовании латвийских газет как раз таким человеком, который именно это делал внутри латвийской полиции, внутри латвийских органов. Привет, кстати, всяким беспристрастным и так далее, вот, непоколебимым европейским судебным институтам. И что интересно, у господина Челебия был свой бизнес, связанный с яхтами. И дальше вот вся вот эта история с тем, что Блинов пишет в своей переписке, что я нашел людей, которые вывезут на яхтах, которые вывезут морским путем Волкова в Россию и сдадут, с учетом того, что накопали латвийские расследователи о Челебии, она получает вот как бы дополнительное подтверждение. Но самое интересное, мне кажется, это то, что Матус, который, собственно, и слил всю эту историю. Да, и также Челебий был первый, судя по всему, человек, который торговал этой перепиской, и первый, кому он ее предложил, были люди из окружения Петра Авина, который тоже живет в Латвии, и против которого тоже предпринимались какие-то действия, если я правильно понимаю, связанные с гражданством, там писались какие-то статьи. Это все было еще в начале июня, то есть, судя по всему, господин Авин был первый в этом списке, на котором подумали, а вот нельзя ли за это получить деньги. Мне это показалось интересным, потому что это показывает, что, видимо, в этой истории сначала действительно было у желающих продавать эту переписку желание заработать деньги, только когда они поняли, что они не могут заработать деньги на тех, кто фигурировал в этой переписке, они, судя по всему, обратились в Москву, и, возможно, даже тогда еще в этой истории не было господина Матуса. Соответственно, самое интересное, как я уже сказала, это интервью Матусу. Почему? Потому что напоминаю, что вот с самого начала я выражала очень большое сомнение, что дело было так, как рассказывает Матус. Матус, напоминаю, рассказывает, что к нему обратился Леонид Невзлин, чтобы он забрал переписку у Анатолия Блинова, чтобы он забрал телефоны Анатолия Блинова. Более того, Матус говорит, у Анатолия Блинова и исполнителей. Что совсем не могло быть, потому что к тому моменту исполнители были арестованы. Напоминаю, что исполнители были арестованы благодаря расследованию, фантастическому расследованию Христа Грозева, который получил от аргентинской полиции лицо человека, который нападал на Александру Петрачкову, и вычислил, что это приблизительно тот же круг людей, и это связал это с нападением на Волкова. Оказалось, что это одни и те же люди, соответственно, эти люди были арестованы польской полицией. Это произошло буквально через месяц после нападения на Волкова, если я не ошибаюсь, 19 апреля они уже были арестованы. Соответственно, уже никаких у исполнителей, никаких телефонов было забрать нельзя. И мне показалось объяснение Матуса абсолютно совершенно невероятным, потому что так это не летает. Ну, то есть как? Про Матуса было хорошо известно, что у него есть связи в Москве, что он связан с ФСБ, он к этому моменту уже запалился. То есть, как у всякого решалы, у него, в принципе, были связи с ФСБ, но какое-то время у него были разногласия, а потом стало известно, что эти разногласия преодолены. Это невозможно как-то. Вот есть страшный компромат, который есть у Блинова. И получается, что Матуса, человека, который является решалой, то есть человек, который торгует всеми, кто его покупает, посылают забрать у Блинова телефоны, которые страшно скомпрометируют Невзлина, но которые никак не компрометируют Матуса. То есть мне казалось, что это совершенно невозможное объяснение. И я предположила, и вот мы тут с Романом Доброхотовым это обсуждали, с одним из авторов расследования в «Инсайдере», что, возможно, была ситуация ровно наоборот, что это Блинов или кто-то другой обратился к Матусу с предложением вот провернуть таким образом эту операцию. И действительно, Матус дал несколько интервью, в которых он более или менее подтвердил такое развитие событий. То есть он полностью переменил свои прежние показания. Напоминаю, что у Матуса также есть пленка, которую нам продемонстрировала ФБК в своем расследовании. На этой пленке голос человека, похожий на Леонида Незлина, я выражаюсь аккуратно. Матус ему звонит и говорит: «Телефоны у меня», и дальше они обсуждают содержание этих телефонов. Понятно, что человек, который это обсуждает, да, он знает, что на телефонах, он говорит, что да, там неприятная южноамериканская история, имеется в виду нападение на Александру Петрачкову, и, соответственно, но эта пленка не доказывает, что это Невзлин попросил забрать у Матуса телефоны. Эта пленка доказывает, что человек, который говорит с Матусом, знает о содержании этих телефонов. И вот, как я уже сказала, я предположила, что, возможно, история была наоборот, что, возможно, после того, как Блинов обнаружил, что его гонят по полю, что его возьмут вслед за исполнителями, он начал думать, куда деться, он понял, что у него на руках такой клад, он решил этим кладом торгануть, он стал привлекать разных людей для торговли, в том числе привлек Матуса, который, естественно, фактически после этого обратился в ФСБ. И смотрите, что происходит. Матус дает интервью, два интервью. Одно интервью он дал ВЧК ОГПУ, а другое интервью он дал изданию The Bell, которое он подтверждает фактически именно эту версию событий. В одном интервью он говорит, что за эти записи предлагали 5 миллионов, и вот Блинов решил поучаствовать, или партнер Блинова решил поучаствовать. Мне даже сначала казалось, что там никакого партнера нету, что на самом деле Блинов это был сам, но оказалось, что действительно партнер есть, вот этот Дима, который упоминался в расследовании ФБК, видимо, это вот этот самый Дмитрий Черемий. Похоже, что никаких 5 миллионов тоже не было. 5 миллионов – это не то, что где-то кто-то предлагал, а это, скорее всего, то, что эти ребята за это просили. Таким образом, в общем, я не совсем понимаю, как там распределялись роли между Блиновым и Челебием, но понятно, что обратите внимание, что если вот верно латвийское расследование, то Черебий с одной стороны об этой истории знал, а с другой стороны он практически не нес за нее уголовную ответственность, потому что главное, что он знал, это вот эта история с попыткой переправки Волкова в Россию, которая не состоялась. Соответственно, у меня возникает вопрос, а почему Матус резко переменил показания? И ответ совершенно очевидный, он их переменил после ареста Блинова. А потому что стало ясно, что Блинов что-то будет показывать, он будет показывать не то, что говорит Матус. А, соответственно, возникает вопрос, зачем Матус сначала ФБК скормил такую, ну, безумную шнягу? Ну, то есть вот у меня, у филолога, она вызвала подозрение, да, оно так не летает. И когда я внимательно переслушала расследование ФБК, я послушала, что говорит Матус еще. А Матус при этом очень интересно говорит, потому что вот эта легенда, которая, что якобы это к нему обратились, позволяет Матусу что сделать? Во-первых, рассказать ФБК, что Невзлин якобы платил следователям Навального, чуть ли не помню, там какие-то безумные деньги, и следил за всеми его перемещениями. И, естественно, никаких подтверждений, кроме слов Матуса, нету, а это вот как раз один генерал в бане сказал, это не расследование. А второе, что Матус называет себя помощником Ходорковского, что, опять же, тоже явное вранье, потому что Матуса выгнали из структур Ходорковского. Ну, собственно, Михаил Ходорковский рассказал все об этом интервью Плющеву. Он сказал, что Матус засветился в качестве человека, который применялся с ФСБ, и они не стали в разные игры с ФСБ играть. Они решили, что это лучше держаться от этого дела подальше. Соответственно, дальше Матус, это Матус, тот человек, который предлагает ФБК удивительную формулировку, что, дескать, Невзлин все это сделал для того, чтобы помочь Ходорковскому. То есть обратите внимание, что своей версией событий Матус все время пытался, значит, ФБК навести на Ходорковского, а не на Невзлина. И мне кажется, что вот это как раз было частью игры ФСБ. Потому что вот именно благодаря этому расследование ФБК стало очень уязвимо. И именно благодаря этому расследование ФБК, да, вот вызывает очень много вопросов вот в этой последней мотивировочной части, как у Матуса очутились эти пленки. И таким образом ФСБ оказало всех, все оказались ровно в том положении, в котором ФСБ было хотеть, в котором ФСБ хотелось, чтобы все оказались, потому что ФБК в расследовании своем хватили через край на основании показаний Матуса и поехали, покатили бочку на Ходорковского. Правда, тут у нас, значит, замечательно Волков сказал, что они уже не считают, что Ходорковский в этом как-то лично участвовал, но он несет политическую ответственность. И, соответственно, самое интересное, конечно, во всей этой истории, это то, что в Польше действительно арестовали Блинова. Потому что я даже сначала подумала так, ну если в Польше арестовали Блинова, значит, Блинов не мог убежать в Москву. Значит, его часть истории, она подтверждает тем самым, получает тем самым дополнительное подтверждение. А потом подумала, что с другой стороны, вот Блинова арестовали, он что-то там будет рассказывать. Обратите внимание, что сидеть ему все равно недолго, потому что те уголовные дела, за которые он будет отвечать, они все равно, ну, не очень большие. Европа у нас сейчас гуманная, там и за убийство не очень много дают, а за избиение, за организацию хулиганских нападений совсем не очень много дают. То есть, в общем, есть чем мотивировать человека, чтобы он что-то посидел и чего-то показал. Соответственно, несколько соображений, которые я хотела сказать, но главное из этих соображений – это, обращаю ваше внимание, что вот все эти, да, то есть все эти детали, тем не менее, обратите внимание, все больше и больше наполняют жизнью эту картину и подтверждают, скорее подтверждают ее основную канву. Вот даже вот Дима нашелся, к моему удивлению. Я думала, что Димы вообще не существует. Я думала, что Блинов договаривался непосредственно с Матусом. Или вот такая история, как уголовное дело на Ашуркова, да, она вот получила такое неожиданное подтверждение, мы стали понимать, как оно развивается. И на этом фоне молчание Леонида Невзлина, оно, конечно, как я уже сказала, совершенно поражает, потому что я еще раз повторяю, каким способом можно подтвердить или опровергнуть то при чрезвычайно высоких ставках, все-таки чрезвычайно высоких ставках, которые существуют в этом расследовании, в этом обвинении, что в этой переписке есть деньги, которые переводились Блинову, и легко посмотреть, эти деньги переводил действительно Невзлин с различных счетов полиции, легко посмотреть, или это какая-то провокация. В этой переписке Невзлин может предоставить свой собственный телефон и сказать: смотрите, на моем сигнале ничего такого нету, если на его сигнале ничего такого нету. А в этой переписке можно взять также телефон Блинова, но, судя по всему, телефон Блинова уже в Москве. Но можно взять биллинги и можно взять соединение с IP-адресов. И, например, это вот была моя гипотеза, ее как раз мне подтвердили другие люди, с которыми я общалась. Они сказали: да, ты совершенно права. Вот там, например, есть большой файл, видеофайл, который содержал в себе видео избиения Александры Петрачковой. И если польская полиция посмотрит, он был отправлен с телефона Блинова, и польская полиция может посмотреть, на какой IP-адрес прошел вот этот вот большой пакет информации. Более того, насколько я понимаю, там даже сигнал сохраняет часть метаданных. Это было для меня удивление. Я думала, что метаданные в сигнале не сохраняются. Вот это, наверное, последнее, что я хотела сказать перед ответом на ваши вопросы. Так что, которые, да, пишет мне Елизавета фон Глюк, фамилии-то какие-то у Шурков, а Шурков Елизавета. Блинов, Матус, надо дать сюжет Татьяне Устиновой, получится замечательный детектив, или самой Юлии. Я даже название придумала. ФБК против МБХ. Ну, слушайте, вот это, конечно, самая печальная часть этой истории политическая, потому что не могу сказать, что российская оппозиция и так сильно хорошо себя чувствует. Но как-то это уже совсем вот она сейчас в результате всего этого дела раздирается. Комиссар Мегре нервно курит в сторонке. Секундочку. Ну, конечно. Ликвидация Насралы. Что дальше? Я прошу прощения перед нашими израильскими слушателями. Надо, конечно, было с шейха Насралы начать. Но дело в том, что я об этом говорила в прошлую субботу, и мы об этом с Давидом Гендельманом подробно обсуждали, если я не ошибаюсь, в среду. Если кто не смотрел наш эфир, может посмотреть замечательного Давида. Мы ровно как раз о всем этом и говорили. А пока такое ощущение, что Израиль пытается заменить войну спецоперацией, потому что смотрите, что происходит с момента истории с пейджерами. Да, значит, сначала взорвались пейджеры, потом перешли оставшиеся члены Хизбаллы на рации, тогда взорвались рации. Тогда они стали собираться на личные совещания. Тогда эти личные совещания в этих бункерах стали выносить точечными ударами. И это такая контртеррористическая эскалация шла по нарастающей, пока вот вчера не завершилась ликвидацией шейха Насралы. Конечно, как всегда, удивила американская пресса, демократическая пресса, потому что мы опять услышали. Я даже, извините, себе записала, не могу это не процитировать. Секундочку. Да, значит, Washington Post пишет: «Among his followers, среди своих последователей, господин Насралла воспринимался как отеческая фигура, моральный компас и политический ментор». Его хвалили как человека, который дал силу некогда приниженной и обнищавшей шиитской комьюнити Ливана, защитил его от израильских вторжений, сделав из Хизбаллы потрясающую оборонительную силу. Еще раз, это пишет Washington Post. Мне просто сложно представить себе, какой бы они в нынешней обстановке написали похвальную эпитафию Усаме бен Ладену. Но, конечно, каждое слово в этом надгробном инкоме является ложью. Потому что Насралла, ну, правда, вслед за Организацией Объединенных Наций, это прежде всего человек, который превратил Ливан в failed state. Я напоминаю, что Ливан – это государство, которое еще несколько десятилетий назад было Францией Ближнего Востока. Бейрут был Парижем Ближнего Востока. Потом что случилось? Потом в Ливан перевезли Организацию освобождения Палестины. Я напомню, что такое Организация освобождения Палестины. Это террористическая организация, которая была создана иорданскими властями на тех территориях, на которых предполагалось создать палестинское государство, и которые после войны 1948 года принадлежали, были оккупированы Иорданией. В этот момент, напоминаю, Иордания могла с легкостью создать палестинское государство на территории нынешней Иудеи и Самарии. Вместо этого Иордания предпочла создать террористическую организацию освобождения Палестины. Под освобождение Палестины имелось в виду уничтожение Израиля и уничтожение каждого еврея на территории Израиля, как это достаточно откровенно говорил один из тогдашних лидеров ООП, господин Шукери. Соответственно, только когда после войны 1967 года те территории будущего палестинского государства, на которых раньше располагались иорданские оккупационные силы, оказались под властью Израиля, тут только оказалось, что надо создавать палестинское государство, потому что всякого члена, который заговорил бы, всякого члена ООП, который заговорил бы о создании палестинского государства, в тот момент, когда это все контролировалось Иорданией, иорданский король, конечно, повесил бы высоко на дереве. Но дальше, естественно, палестинцы, напоминаю, что палестинские арабы составляют большую часть населения Иордании, потому что, собственно, Иордания – это на самом деле и есть Палестина. Это Иордания – это подмандатная британская территория, которая была разделена Британией надвое. Предполагалось на той части, на которой сейчас находится Израиль, создать, а также в Газе и в Самаре иудей создать, тогда отдать ее евреям, а вот на части, которая Иордания, на которой сейчас располагается Иордания, отдать ее палестинским арабам. Руководить всем этим поставили Хашимитскую династию, которая, ну, несколько чужда палестинским арабам. И, конечно, когда террористы из Организации освобождения Палестины посмотрели на это дело, то они подумали, а зачем нам воевать с Израилем, потому что они отстреливаются, если можно захватить власть непосредственно в самой Иордании и свергнуть короля. А так иорданские власти постигли на своей шкуре очень простую максиму, которая заключается в том, что если вы берете беженцев, и вместо того, чтобы растворить их в собственном населении и дать им права и сделать их нормальными людьми, делаете из них людей, которые вынуждены живут в палаточных лагерях, и единственная карьера которых заключается в том, что они станут боевиками и смертниками, и террористами, и умрут за то, чтобы вы возвысились, то рано или поздно вот тот Франкенштейн, которого вы создали, обратится против вас. Была попытка военного переворота, «Черный сентябрь», во время которой, естественно, было убито огромное количество палестинцев, причем мир не обращал на это внимания, потому что мир обращает внимание, когда палестинских террористов убивают, только тогда, когда это делают израильтяне после того, как палестинские террористы на них нападают. Тут все понятно. Соответственно, ООП выперли из Иордании. А Иордания взялась за ум и, как всякое государство, рано или поздно обнаружила, что, в общем, главное не только война, главное еще какое-то мирное существование. И сейчас Иордания является достаточно верным союзником Израиля. И даже, как мы знаем, та американская военная помощь, которая приземляется, она приземляется в том числе и едет через Иорданию в Израиль. Так вот, соответственно, Египет, естественно, все это отказался принимать, другие арабские страны тоже отказались это принимать, а это все сослали в Ливан, где в Ливане, естественно, первое, что сделала ООП, она устроила резню прежде всего христианского населения. Посмотрите, что произошло с городком Адамур, да, собственно, и те самые знаменитые Сабра и Шатила, которых потом вырезали христианские фалангисты. А это как после убийства президента Ливана Жмаэля. Хотя, надо сказать, христианские фалангисты думали, что его убила ООП, а на самом деле его убили сирийцы, как мы теперь знаем. Так что христианские фалангисты ошиблись. А, так вот, те самые Сабры и Шатилы были просто кварталы в Бейруте, которые были заняты явочным порядком, ну, примерно так же, как сейчас разные исламские мигранты занимают явочным порядком разные кварталы Лондона, и тоже все это делается очень сильно похоже на Сабра и Шатилу. Или разные кварталы Парижа, особенно пригороды. Тоже они превращаются в ноу-го-зон. Соответственно, Бейрут превратился из города, который был Парижем, в, ну, черт знает, что, чем он является сейчас, ну, как бы в город, где нет электричества, зато в порту взрывается селитра. Потом появилась также и Хизбалла, появилась она уже на деньги Ирана. И, собственно, единственный raison d'être существования Хизбаллы, как до нее организация освобождения Палестины, заключался в том, что вот мы тут ненавидим Израиль, мы тут будем пытаться уничтожить Израиль. Кстати, обращу ваше внимание, меня вот тоже интересует очень эта самая логика левых. Вот левые утверждают, что 7 октября это был акт деколонизации против поселенцев. И что, как я уже сказала, левые, они очень любят переименовывать понятия, и если переименовать, вот как-то вот нехорошо резать голову младенцу, но если переименовать младенца в поселенца и колонизатора, а если переименовать акт резания головы в деколонизацию, то вроде как деколонизировать поселенцев как хорошо звучит. Но вот это левые объясняют, почему произошло 7 октября. А все-таки Хизбалла, шиитские террористы, существующие на деньги Ирана. А вот они как-то вроде не жили на исторических землях Палестины. Даже никак нельзя сказать, что они существовали в Палестине до того, как там образовался Израиль, и что они существовали в Ливане до того, как рядом образовался Израиль. Вот мне, пожалуйста, напишите, я просто не знаю, как все эти Греты Тунберги оправдывают то, что Хизбалла все время заявляла, что она собирается уничтожить Израиль, и начиная с 7 октября она вела войну низкой интенсивности, она обстреливала несколькими тысячами ракет территорию Израиля. Это привело к тому, что сгорело огромное количество лесов от пожаров. Напоминаю, что на территории Израиля все эти леса высажены вручную. Напоминаю, что территория Израиля на тот момент, когда там появились первые поселенцы, первые сионисты, в начале 20 века, в конце 19-го, она представляла из себя бесплодную пустыню. Собственно, одна из главных причин, по которой Израиль так легко был снова заселен евреями, заключалась в том, что там практически никто не жил, что там население было настолько маленькое, что его просто не существовало. Только когда пришли израильские поселенцы, хотя часть евреев продолжала существовать на территории Израиля и существовала все эти 2000 лет, вот только когда пришли израильские поселенцы, то с разных сторон, в том числе и из Иордании, и из Египта, и из Сирии начали подтягиваться арабы, потому что они работали на этих поселенцев, появилась работа. А, собственно, вот та бесплодная пустыня, в том числе засоленная пустыня, в том числе малярийные болота, вы скажете, как это сочеталось с пустыней? В прибрежных районах сочеталось. А вот все это было оккультурено как раз израильскими поселенцами, в частности, леса все были посажены, каждое дерево было посажено отдельно. И вот Грету Тунберг не волнует, что эти леса горят, потому что это у кого надо леса горят. Так вот, мне все-таки хочется, интересно, как леваки объясняют, что Хизбалла хочет уничтожить Израиль. Это что, тоже процесс деколонизации? И, наверное, да, возвращаясь к военной составляющей событий, Я обращаю ваше внимание, что по идее, мы это обсуждали с Гендельманом, по идее ситуация должна разворачиваться так. Любые средства связи уничтожаются в самом начале военной операции. То есть если вы уничтожаете сначала, у вас взрываются пейджеры, и помимо того, что у вас ранят людей, у вас ранят, во-первых, достаточно существенных людей, потому что пейджеры были не у простых, не у рядовых бойцов, они были у маленьких начальников. Если вы уничтожаете рации, если вы выносите верхушку, то вслед за этим вы должны начать сначала артподготовку и авиационные удары, а потом вы должны выводить танки до речки Литани. Напоминаю, что резолюция ООН – это тот редкий случай, когда Израиль может действовать в соответствии с резолюцией ООН, потому что одна из резолюций ООН требует, чтобы Хизбалла отступила за речку Литани, потому что она после этого не сможет обстреливать Израиль. Соответственно, мы видим, что этого не происходит, что, собственно, военная операция не начинается, хотя израильские войска стоят в полной готовности, что Израиль пытается заменить эту военную операцию в контртеррористической операции в прямом смысле этого слова, что он бьет исключительно по очень четко очерченным мишеням. Он также уничтожает дома, из которых входы ведут в подземные туннели, потому что в том числе на примере Газы все убедились, что именно так устроены подземные туннели, как у Хамаса, так и у Хизбаллы. Они начинаются в домах. И вот Соединенные Штаты хватают Израиль за руки. И мы посмотрим, достаточно ли будет эта контртеррористическая операция. Но понимаете, дальше у меня возникает вот этот самый ужаснейший вопрос, который является главным вопросом наших дней. И который заключается в следующем. Когда хорошим людям запрещают воевать, то это не значит, что война кончается. Это означает, что начинают воевать только плохие люди, которым запретить воевать нельзя. Более того, вот те конфликты, которые замораживают государство, и те зоны замороженных конфликтов, которые ображаются на планете, они превращаются в вечные гнойники, на которых... И люди, которые живут на них, вместо того, чтобы стать частью государства, а государство, оно рано или поздно, оно понимает, что даже очень плохое государство, даже Талибан, оно рано или поздно понимает, что надо как-то начинать заботиться о подданных, выстраивать налоговую систему, собирать урожай. А если у вас есть террористическая организация, которая является агрессором, но при этом выдает себя за жертву, то ничего этого делать не надо, достаточно только получать деньги от международных организаций или от Ирана. А нападать постоянно на соседей и говорить, при этом нас обидели, и нам все должны. Нас все обидели, и нам все должны. И как бороться с этими злокачественными человеческими образованиями, человечество в современном мире разводит руки и делает вид, что не знает. Потому что раньше с ними бороться было просто. Потому что там, организация, которая существует в таком режиме, в котором существует Хамас, где-нибудь в XIX веке она не прожила бы и двух недель. А потому что просто эта территория была бы зачищена превосходящими военными силами противника, население бы разбежалось и интегрировалось бы там, кто в Египет, кто еще куда. Сейчас нет, извините, это нельзя. И получается... что вы не можете, а что вы можете от террористической организации, которая ставит своей целью ваше уничтожение, только обороняться. А эта террористическая организация, которая уничтожает внутри себя всякий бизнес, которая уничтожает внутри себя всякую науку, которая создает такое человеческое общество, которое превосходит своей тоталитарностью любой Советский Союз и любую нацистскую Германию. Потому что в Советском Союзе все-таки все было сверху. А здесь каждый доносит друг на друга, что ты недостаточно предан идеалам. А здесь с 3 лет детей учат убивать в школах, и детям рассказывают в школах, как хорошо убить еврея. И все это существует на деньги ООН. И он во всем этом замазано и не может позволить этому остановиться, потому что, ну, как бы, ООНовские чиновники на этом получают свой статус. И они вынуждены делать вид, что они сочувствуют террористам. И получаются вот такие вот замечательные статьи в Washington Post, как ту, которую я вам сейчас процитировала. И получается, что уничтожить террористическое гнездо вы не можете, а можете только обрубать сучья, и при этом оказываетесь же виноваты. Это очень страшная ситуация, и рано или поздно, и я думаю, что скорее, наверное, рано, чем поздно, возможно, просто это будет уже на глазах нашего поколения, эта система обрушится. Потому что вот одна из вещей, которую сделал Путин, кстати говоря, он показал, что насилие и сила – это снова являются способом разрешения международных вопросов. И сферическому коню в вакууме, я боюсь, осталось существовать недолго. Особенно если учесть, что аналоги этих террористических организаций, о которых я говорю, которые считают, что им всем должны, и поэтому им все позволено, начинают создаваться в самих западных странах. Разумеется, это не террористические организации. Это просто, как я сказала, организации избирателей жертв. Ну, типа БЛМ или типа мигрантов в Европе, которые объясняют, что тут колонизаторы всем виноваты. И колонизаторы им должны. И вот они сейчас проголосуют за того политика, который пообещает им больше всего хорошего. И в ситуации, когда у вас слишком много бабла, которое произведено и можно поделить, у вас возникают целые такие организации, целые такие сословия, целые такие классы-паразиты. И самое главное, у вас возникают политики, которые объясняют этим паразитам, что их все должны. Это, кстати, к вопросу о том, насколько потрясающую возможность Путин упускает, потому что в той ситуации, в которой сейчас находится западная цивилизация, в той ситуации, в которой сейчас находится Европа, ну, в гораздо меньшей степени это касается США, вот просто, что называется, стричь купоны и создавать возможности самим себе для экономического развития. Вот это все Путин упустил, в том числе своей войной. Так что я не знаю, что дальше ликвидация, последует за ликвидацией Насраллы полноценная война, или Хизбалла на этом сдуется, но судя по тому, что пишет Washington Post, мы можем быть уверены, что мы скоро увидим розовых пони в американских университетах, которые будут уже вместо лозунга «Queer Jews for Palestine» ходить с портретом Насраллы и рассказывать, какой он был мудрый и замечательный лидер. Ядерный шантаж Путина – это блеф или он в самом деле ударит? Ядерный шантаж Путина, напоминаю, что на этой неделе Кремль менял что-то в своей ядерной доктрине. Это часть концепции, которая разрабатывалась Советом Безопасности еще до начала этой войны. Она называется, если я не ошибаюсь, деэскалация путем ядерной эскалации. Суть ее заключалась в том, что когда Россия нападает на Украину, и Запад пытается вмешаться, то Россия говорит: не вмешивайтесь, а то я как сейчас ядерным оружием шарахну. И после этого Запад отползает. А как мы видим, на самом деле эта стратегия более или менее в течение 2,5 лет плюс-минус является успешной. Потому что, с одной стороны, в Соединенных Штатах понимают, что Путин иногда блефует, Путин чаще всего блефует, и Путин, допустим, не начнет, конечно, ядерной войны из-за оккупации, аж из-за занятия ВСУ аж там тысячи километров, сколько там, тысячи квадратных километров или около того Курской области. Но я думаю, что точно так же Соединенные Штаты прекрасно понимают, что если Путина загнать в угол, то он действительно начнет ядерную войну. А дальше возникает вопрос, а что значит загнать Путина в угол? И вот тут начинается разногласие, тут все начинают ошибаться в сторону осторожности. И, собственно, это одна из причин, по которой не дают Украине бить дальнобольным оружием по российским аэродромам. А другая причина, как я уже сказала, мне кажется, заключается в том, что сейчас Соединенные Штаты считают, что им тоже важно принудить не только Россию, но и Зеленского к миру, потому что Зеленский потеряет власть, с большой вероятностью потеряет власть в случае прекращения войны. Ну, понятно, что он попытается провести такие экстраординарные выборы, не выключая мирофон, и чтобы украинский народ не приходил в сознание. Но это такая стратегия чреватая, потому что вот в Украине к этому не привыкли. Потому что, соответственно, поэтому американцы понимают, что давить надо тоже на Зеленского. Соответственно, Зеленского надо ставить перед фактом, что в любой момент украинская оборона может посыпаться. А Зеленский, наоборот, украинцев ставит перед фактом, что они не могут допустить, чтобы украинская оборона совсем посыпалась, потому что они тогда потеряют лицо. Путин не будет наказан за попытку изменения государственных границ насильственным способом. Хотя, как я уже сказала, де-факто Путин ввел многополярный мир. И я могу сказать честно, что лучше менять государственные границы насильственным способом, чем создавать зоны вечного конфликта, в которых непонятно, что находится, и в которых обе стороны навсегда считают себя противниками и ненавидят друг друга. Соответственно, вот этот вот самый ядерный шантаж, он вполне работает, это вполне работающая стратегия. Другое дело, что мы можем сказать, что это стратегия государства-изгоя. Но в рамках войны она работает. Вот очередной раз сработала. Расскажите, пожалуйста, про борьбу Думы с Child-Free и квадроберами. Украину, видимо, уже победили. Я вам сильно рекомендую стрим Екатерины Шульман, где она сначала сказала удивительную вещь, что вот тот закон, который якобы должен был внести в Думу, что там даже в этом законе-то ничего такого особого и нету, и российское правительство, оказывается, написало на него отрицательный результат и прогнало этот закон, соответственно, из Думы с ссаными тряпками. Но все-таки, как я понимаю, этот закон буквально через два дня после этого, как Екатерина это внесли в Думу. Я, правда, не знаю, что об этом думает российское правительство. Возможно, оно тоже там, опять же, вот эта либеральная часть недовольна. Понимаете, какое дело? Мне кажется, что вот это как раз тот случай, когда мы обсуждаем не самую важную вещь. Самой важной вещью является катастрофическая демографическая ситуация. Причем обращаю ваше внимание не только в России, она катастрофическая демографическая в России, но она также катастрофическая демографическая в Европе, чуть менее в Соединенных Штатах Америки. Она катастрофическая во всех странах, где совершился второй демографический переход, потому что умные, сильные, образованные, ставшие самостоятельными женщинами, рожают в среднем меньше, чем двух детей на самих себя. В результате наступает демографический провал. В результате та самая Европа, которая еще в XIX веке колонизовала весь окружающий мир. И, собственно, это и называлось колонизацией. И, собственно, потому что колонизация не может происходить без демографического преимущества. Почему белые колонизовали индейцев? Потому что в ситуации, когда индейцы жили с собирательством охоты, индейцев на всю Америку жило 2 миллиона человек. 2 миллиона прописью человек. Это, кстати, к вопросу тем людям, которые рекомендуют, что вот надо слиться с природой и жить собирательством и охотой. Но если вы будете жить собирательством и охотой, посчитайте, сколько вам нужно квадратных километров на то, чтобы прокормиться. Да еще и не забывайте, что вы при этом будете обычно делать что-то такое для дополнительного регулирования численности населения. Например, убивать близнецов, как это, например, делали австралийцы, или, например, как это делают некоторые племена в Новой Гвинее, например, племя Этора, Они это делают так, что они считают, что вот мальчик не вырастет без мужского семени, поэтому они сначала держат детей, по-моему, лет до 11-12 в отдельном доме, где дети получают порцию вот этого волшебного сердца, волшебного средства роста, оральное и анальное. А потом, значит, дети вырастают и где-то до 25 лет сами снабжают этим средством роста подрастающее поколение, а потом они, наконец, выходят, женятся и обзаводятся уже собственными детьми. Вот такая вот институционализированная система, которая несколько смущала миссионеров и потрясала этнографов и антропологов. Ну вот помните, что еще людоедство очень распространено в качестве контроля такого рода популяций. Так что все-таки учтите, что если вы хотите жить в согласии с природой, то регулировать численность вашего племени вам обычно придется или непрестанными войнами, или педофилией, или людоедством. Но, с другой стороны, как мы знаем, вот современные левые, они с почтением относятся ко всяким альтернативным культурам, они тоже живут в мире, я бы сказала, альтернативной астрологии, как мы и назвали этот наш стрим. Так вот, соответственно, Соединенные Штаты были колонизованы белыми просто потому, что белых было значительно больше, чем индейцев, но плюс индейцы стали умирать от оспы и от разных болезней, которых у них не было иммунитета. Сейчас мы видим, происходит обратный процесс колонизации. Мы видим колонизацию Европы мусульманским населением. Как-то ее немножечко уже вдруг стали политики так слегка останавливать. Ведь в Германии вдруг что-то стало происходить. Иногда каких-то имамов, которые слишком громко говорят, что наше пособие безработицы – это пособие на джихад. Но, тем не менее, цифры совершенно страшные. Например, то, что я видела последний раз цифру, я видела цифру, что 40% всех социальных расходов Германии – это как раз социальные расходы на людей, на мигрантов, которые приехали якобы работать, а на самом деле вот они находятся на социальных пособиях и все это дело получают. И многие из них рассматривают это как, опять же, пособие на джихад. Ну, неверные же должны платить какую-то джизью. Так что, соответственно, все это, как я уже сказала, упирается в демографию. Все это упирается в то, что и очень наивно рассуждать, что, вы знаете, вот если вы население сделаете более богатым в России, то женщины будут рожать больше. Ответ, конечно, нет. Женщины будут, несомненно, получать более высокие университетские дипломы, они будут больше путешествовать, покупать более крупные квартиры, кататься на более хороших машинах, но рожать они больше не будут. Более того, они будут рожать, возможно, меньше. Я уже говорила, и мы об этом обсуждали с Алексеем Ракшей, замечательным российским демографом, что есть единственное средство. Оно называется платить за ребенка, как сейчас, например, платят российским контрактникам. Большие деньги. Это не единственное средство. Да, можно параллельно повышать престиж и статус матери. Можно параллельно и нужно там, обеспечивать жильем, строить детские сады и так далее, и тому подобное. Но вот до тех пор, пока вы не сделаете профессию матери профессией, вот в нашем рыночном мире, пока вы не станете ее оплачивать, так же, как, допустим, вы оплачиваете профессию полицейского. Вы же не говорите, слушайте, человечество, оно же само не любит преступников, и вот если не платить никому за расследование преступлений, вот ФБК будет расследовать преступления. Оно будет расследовать иногда с коррупцией, иногда то, иногда сё, иногда граждане будут производить гражданские аресты. Вы же такой ахинеи не говорите. Хотя, между прочим, я напоминаю, что в деревне всегда обходились без полиции тысячелетия. Деревня прекрасно знала, кто пьет, кто пошел, взял лом и убил соседа и устраивал самосуд. И я напоминаю, что вот в Великобритании не было полиции вплоть до конца XVIII века. Полиция – это вообще очень позднее изобретение. И очень часто действительно это было связано с тем, что люди общины самостоятельно находили преступников и как-то с ними разбирали. Это была общественная обязанность. Это было, так сказать, волонтерство. Но вот государство развелось до того, что в качестве волонтерства это уже не канает. Нужна специализированная какая-то вещь, и нужно этим людям платить деньги. Так вот, по точно той же причине, по которой в XVIII веке англичане создали Скотланд-Ярд, вернее, Скотланд-Ярд они создали позднее, уже в XIX веке, и начали платить полицейским, по той же самой причине, и обществах, прошедших через второй демографический период, если вы хотите, чтобы у вас нажралось более-менее нормальное количество детей, надо оплатить матерям. Вот чтобы это была конкурентоспособная работа. А дело, мы не, конечно, скажете, ой, да вот кто-то там родит самостоятельно, вот не надо, она закончила университет, она все равно захочет родить и так далее, замечательно. Я говорю о статистике. Люди делают то, что им выгодно. И женщина в 18 лет или в 20 лет должна иметь возможность выбирать. Вот она пойдет продавщицей в магазин и будет там зарабатывать не очень большие деньги, скажем прямо, но зато будет иметь финансовую самостоятельность и хоть как-то будет способна что-то там снимать и существовать. Или она родит и получит деньги больше, чем продавщица, будет иметь ту же самую финансовую самостоятельность и еще массу всяких плюшек и кунштюков. Вот все вещи, связанные с повышением статуса роженицы, это, конечно, что называется, welcome, но это глубоко вторичная вещь. Более того, вы знаете, если женщинам, которые много родили, хорошо платить, то этот социальный статус и престиж этой работы повысить сам собой, как повышается престиж любой работы, за которую хорошо платят. Вот какие работы престижные, ответ – те, за которые платят. Это должно стать профессиональной работой. А все остальное, там еще массу можно разных вещей говорить, это инструменты тонкой настройки. Соответственно, когда вместо этого выскакивают вот эти вот разные псевдопатриоты, вернее, не псевдопатриоты, а настоящие, в кавычках, патриоты, и начинают рассказывать, мы тут сейчас запретим пропаганду идеологии child-free, мы сейчас запретим пропаганду идеологии ЛГБТ, а вот если человек надевает на себя, ребенок надевает на себя ослиные ушки, то это тоже нетерпимо, это противоречит нашей идеологии. Это, кстати говоря, как-то вообще странно, я впервые в жизни услыхала это слово квадроберы, но вот коль скоро, сколько я помню из этнографии и антропологии, это как раз очень просто хорошо известное развлечение человечества. Вот как раз в самых традиционных обществах люди, шаманы на праздники очень любили наряжаться во всякие маски зверей, очень любили изображать то Топтыгина, то волка. Вот интересно, вот когда колядовали по деревням, это же получается по-современному тоже квадроберы. Не совсем понятно, зачем это запрещать. Наоборот, надо объявить это исконной ценностью и возрождать масленицу, колядки и все такое прочее. И, кстати говоря, церемонии с этим сопряженные, потому что напоминаю, что во время этих церемоний они нередко уходили корнями в языческий праздник плодородия, и там люди не только на площади собирались, но и потом по углам где-то на сеновалах занимались тем самым, от чего иногда даже происходят дети. Можно сказать, тоже эффект поколения эффект повышения рождаемости. Но это я уже немножечко издеваюсь, но тем не менее вот это вот желание. Вот мы с Владимиром, спросите, с профессором Соловьем замечательно обсуждали, когда он сказал, что вот на том празднике, на том золотом дожде, который сейчас льется на контрактников, на людей, которые работают в оборонной промышленности, просто на людей, которые работают на заводах, вот лишними на этом празднике жизни оказались как раз российские пенсионеры. Почему? Потому что они наибольшие зэтники. И вот что такое пропаганда? Пропаганда – это способ сэкономить на бабле. Вот я призываю российское государство на бабле не экономить, а пропагандой заниматься поменьше, а бабла женщинам, рожающим, давать побольше. А на этом мы потихонечку будем сворачиваться, но это не значит, что я не отвечу на еще парочку ваших вопросов. Сейчас я посмотрю, какие из них интересные. Мать, я меня спрашивает, тогда дети результаты оплаченного труда должны быть забраны на СВО? Мать, я, нет, это совершенно не связанные вещи. Разумеется, российское государство сейчас хочет и неоплаченных детей забрать на СВО, это все совершенно понятно, но как раз, собственно, самая главная проблема этой войны заключается в том, что вообще, и, кстати, это не только с российской, это и с украинской стороны, что те способы ведения войны, которые были совершенно естественны для всего человечества до второго демографического перехода и даже до первого, они после второго демографического перехода не работают, потому что и Россия, и Украина, обе государства прошли второй демографический переход. В обоих государствах оказывается мало людей, которые зачем-то хотят идти воевать. Есть, конечно, удивительные люди, которые на это сажаются как на наркотик. Такие люди есть, это правда. И такие люди, кстати, даже изображены в замечательном фильме Александра Трофимова, вот «Русские на войне», который так не понравился украинской пропаганде. Но большую частью просто оказывается, что вот реально после второго демографического перехода не только женщины не рожают, но и солдаты не воюют. Если вы вспомните те армии, которые выставляли в поле, не то что государство в XIX веке, а какая-нибудь Римская империя. А когда ты читаешь о десятках и сотнях тысяч человек, когда, например, стационарная римская армия в 400 году, во времена, когда была написана Нотиция Дигнитатум, составляла 660 тысяч, около 600 тысяч человек. Около 600 тысяч человек в империи, в которой, обращаю ваше внимание, тогда жило около 50 миллионов человек. Это дофига! Правда, есть подозрение, что эта армия существовала только на папирусе, а в реальности это в том-то и дело, что тогда тоже были проблемы с рождаемостью в Римской империи, и там это дело тоже было не совсем такое. Но в том-то и дело, что то количество людей, которое шло воевать в какой-нибудь 30-летней войне, реально превышало вот то количество людей, которое готово воевать сейчас. О, Дмитрий пишет, Юля молодец хотя бы потому, что украинцы считают ее путинисткой, а Z-патриоты русофобкой, пишет Дмитрий. Дмитрий, только одна поправка. Не украинцы, а боты и национал-колонизаторы. Потому что, еще раз повторяю, в реальной украинской ситуации, еще раз повторяю, 100 тысяч людей находятся в СЗЧ. В не очень хороших частях едва ли не каждый третий не хочет лезть в окопы. А 60% людей считают уклонение от военной службы, не считают проступком. Огромное число людей в Украине живет помимо телемарафона, который давно никто не смотрит, который давно не все смотрят, точно так же, как в России, не все смотрят зомбоящик. И огромное количество людей в Украине прекрасно понимают, что интересы Украины и интересы сохранения власти президентом Зеленским сейчас, ну, абсолютно трагически, но расходятся, потому что, еще раз повторяю, это не мое сравнение, сравнение Марка Солонина, прекрасное. Ногу с гангреной надо отрезать, потому что вылечить гангрену уже, ну, за исключением чуда, нет никакой возможности. Не говоря уже о том, что благодаря президенту Зеленскому то, что было, могло стать войной свободного мира, включая свободных россиян, против тирании, стало войной за русскоязычное население юго-востока Украины. И тогда, как с одной стороны Путин пусть идет с пушками и черт знает чем, но явно не собирается это население истреблять, а с другой стороны, в Тернополе, в Ивано-Франковске собираются учреждать языковые патрули, то требования Зеленского оказываются как бы сказать, гносеологически неисполнимы. Не побоюсь этого вот этого страшного слова. А, вот тут Хамала Харрис узнала слово «холистически» и везде его повторяла. Вот они становятся холистически неисполнимы. Вот в том же фильме Александра Трофимовой, который я всем рекомендую, там, если бы пропагандисты украинские его смотрели, они отменяют все, что они даже не смотря, поэтому они вряд ли его смотрели. Но там вот какая вещь должна была их очень сильно раздражать. Во-первых, там этот фильм весь с чего начинается? С того, что режиссер едет в поезде, и напротив него едет Дед Мороз. В московском поезде, пригородной электричке. Нас спрашивают, а это вы куда такой красивый? Он говорит, с фронта, я вообще с Донбасса, у меня после 2014 года все отобрали, бизнес, вот я сейчас воюю, соответственно, на Донбассе, воюет он, кстати, по-моему, на Луганщине в итоге. А вот я воюю сейчас на СВО, и вот детишкам приехал, нарядился Дед Морозом, чтобы посетить семью. А потом она уезжает с ним, и там есть вторая такая картинка, они попадают в село где-то на Луганщине. Естественно, все село полностью, в нем осталось 23 семьи. Они, солдаты, везут, российские солдаты, везут гуманитарную помощь. Вот такой, знаете, вот... Помните, в начале войны была символ российской пропаганды старушка, которая вышла встречать российские войска с красным флагом. Вот точно такая же старушка, но только не такая сухонькая, наоборот, толстенькая, передвигается чуть ли не на костылях с палочкой, честно говорит, что у нас все из села, кто мог, уехал, если у кого были деньги, если у кого были колеса, естественно, уехали на Украину. Она говорит, тут уже ее невозможно проверить, что у нас только один человек был за Украину, а все остальные мы за Советский Союз. Да, привет старушке с красным знаменем. Время от времени в это село прилетают с украинской стороны какие-то снаряды, не очень часто, не совсем поняла, находится ли в этом селе российская армия, или она вообще в нем не находится, но временами приезжает, привозит гуманитарку. Понятно, что эти снаряды прилетают не так часто, но тем не менее вот в огороде дырка. Женщина эта живет, естественно, в погребе, снаряды не прибывают ей, не придавают ей уверенности в будущем. А дальше она простодушно говорит, и видно, что она искренне говорит. Другое дело, что это не, совершенно не обязательно, что это так, но она искренне говорит, вот мне кажется, придут украинцы, если они нас тут всех поубивают. А вот это известный феномен ждуна, и понятно, что далеко не все люди думают так, как она, даже, возможно, в этом селе на Луганщине, но факт в том, что такие люди есть. И когда такие люди есть, очень трудно доказывать, что вот типа границы 91-го года и так далее, и так далее. А, да, а что касается Z-патриотов русофобкой, ну, честно говоря... Да, тут же... Вот, Дмитрий, видите, смотрите, как вы нечестно сказали. Вы написали «украинцы», но вы написали Z-патриоты. Но очевидно, что если с одной стороны украинцы, то с другой стороны русские. А если с одной стороны Z-патриоты, то с другой стороны национал-деколонизаторы. Вот поэтому придерживайтесь правильной терминологии. А украинцы и русские, но Z-патриоты и национал-деколонизаторы. А если бы у нашей семьи уровень жизни был выше, уверен, в завтрашнем дне, мы второго родили, а так одного бы поставить на ноги. А, пишет мне Ольга Полина. Так, Ольга Полина, я об этом говорю, что вот если... А если бы вам за второго ребенка заплатили большие деньги, вы бы его родили, а может быть, родили бы и третьего. РПЦ вслед за экс-мэром Грозным высказался об отмене дарвинизма в российских школах. Думаю, сейчас народ России сделают темным. Я не знаю, отменят ли дарвинизм во всех российских школах. Вы знаете, что его периодически иногда пытаются отменить даже, пытались отменить даже в американских школах. Но... Ну, слушайте, что я тут могу сказать? Я вот уже говорила о цивилизационных возможностях, которые открываются перед теми странами, которые сейчас пойдут, я бы сказала, царским путем, вот как Дубай или даже как Китай. То есть странами, которые, с одной стороны, не будут впадаться в грех зетничества, с духовных скреп, отмены дарвинизма и так далее, и так далее, а с другой стороны, не впадут в цивилизационный грех деколонизаторства и всего прочего. Вот на дубайские школы мои друзья не могут нахвалиться. Просто крякают от счастья. Юлия хотела рассказать про доклад Драги. Не успею. А, Юлия, вы считаете, что наиболее вероятный исход войны соглашение типа тех, что не подписали в Стамбуле, плюс-минус, но при этом с новыми? А, значит, я считаю, что наиболее вероятный, неизбежный исход войны – это заморозка войны по линии фронта, а потом переговоры до морковки на заговенье, кто на чего поменяет. Другой вопрос, где будет проходить в этот момент линия фронта. Я уже сказала, что у Путина гораздо больше дерева возможностей, чем у Зеленского и Украины. Это значит, не значит, что вот Путину продолжать войну прям совсем все хлебом маслом намазало. У него есть плюсы, у него есть минусы. Как я сказала, главная его проблема – это если ему придется проводить мобилизацию, потому что тут у него произойдут серьезные социальные изменения. И я сильно подозреваю, что вот сейчас он смотрит на сравнительно российскую армию и украинскую армию. И он видит, что российская армия воюет, не только потому, что там просто в российской армии расстреливают или сажают в яму, если ты отказываешься воевать, и не только, но а просто в первую очередь тупо потому, что платят деньги. И, кстати, это совершенно потрясающе в фильме той же Трофимовой. Извините, что я его даже четвертый раз пересказываю, но уж больно фильм-то хорош. Там два потрясающих момента. Один, когда все герои фильма сходятся на том, что они воюют за бабки. Один человек начинает выступать, что он там за какую-то идею, и его прерывают, говорят, да сиди ты, не ври, воюешь, что тут действительно воюешь за бабки. И в тот момент, когда им бабки перестают платить, а есть такой момент в фильме, то они очень расстраиваются, и даже главный герой фильма, вот тот самый, который Дед Мороз, который с Донбасса, и который говорил, что он воюет за идею, он как раз уезжает с фронта, потому что он не согласен, ему больше бабок не платят. Он фактически дезертирует. А второй страшный момент, когда их всех привозят под Бахмут, и становится понятно, что их там поубивают к черту. И они буквально на камеру, им и так было не очень приятно воевать, но и так попадались трупы, но там был сравнительно спокойный участок фронта. А тут их привозят под Бахмут. Все понимают, они говорят, мы не хотим идти умирать, мы не хотим идти умирать, и тем не менее все забираются в этот грузовичок, который уезжает вот прям как в Аушвиц. И действительно, через 2 буквально часа мы слышим, что под большей частью этих людей ничего не осталось, не остается один единственный человек, которого режиссер настигает в госпитале, он там сидит раненый, он как рассказывает, как он выпал с этого поля боя, и, естественно, рассказывает, нас бросили без прикрытия, без всего. И тут она его спрашивает, а зачем ты воюешь? И тут-то после всего этого он говорит, нет, вот я воюю за товарищей. Так вот, соответственно, Путин, когда на все это смотрит, на то, что происходит прежде всего в украинской армии, он думает, что если провести мобилизацию, то у него будет то же самое. Может быть, это одна из причин, по которой он мобилизацию не проводит, хотя, естественно, у него, понятное дело, есть и масса других. Ребята, благодарите Путина, что Сармат взорвался в шахте, а не в Лондоне. А вот по поводу Сармата, да, это тоже хороший, это будет последняя вещь, на которую я отвечу. Я напоминаю, что Сармат, это называется «Сатана-2», и Сармат – это ремейк, это реинжиниринг той ракеты, которая производилась в советское время в Днепропетровске. Вот она же, она Сатана, она же СС-18. То есть фактически сейчас путинский ВПК не может повторить ту ракету, которой, дай бог, я сейчас могу перепутать, то ли 50, да, ну, уж 50 лет точно есть, а скорее всего и больше, и которая была создана еще в Советском Союзе, и которая, ну, которая советская ракета, которая производилась в советской Украине. Но это не значит, то есть это не значит, что у Путина нет баллистических ракет. У него сейчас действительно нет тяжелых баллистических ракет, потому что срок службы первых «Сатан», которые были сделаны в Украине, закончился, и по понятным причинам Южмаш не спешит возобновлять их производство и не спешит их обслуживать, да и трудно это было бы сделать в нынешних условиях, но у Путина есть более легкие ракеты, которые тоже баллистические ракеты, которые несут несколько поменьше боеголовок, но которые точно так же, это твердотопливные ракеты, которые точно так же прекрасно достигают Америки, то есть вот всегда очень часто... С одной стороны, мы должны обратить внимание на то, что путинские ВПК не в состоянии сделать реинжиниринг того, что сделал советский ВПК, а с другой стороны, у Путина есть хорошие, более того, усовершенствованные, реально хорошие твердотопливные ракеты, которые полностью выполняют задачу вот этого самого стратегического ядерного сдерживания. Это была Юлия Латынина, это был код доступа, не забывайте на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться, если можете, на наш Patreon или на наш PayPal, потому что мы видим, как в наше время быть важно финансово независимым от кого бы то ни было и иметь возможность говорить все, что хочешь говорить.